Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на более чем 1,5 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, общий объем выявленных нарушений вырос на 600 миллиардов. Голикова привела и примеры неэффективного использования средств. Так, в туристской рекреационной зоне Елец в никуда, например, построили наземный переход. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора с президентом глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что количество финансовых нарушений в стране растет. Если в прошлом году их было 3855 на сумму почти 1 триллион рублей, то сейчас за 11 месяцев это уже 3980 на сумму более чем 1,5 триллиона рублей. Правда, глава Счетной палаты оговорилась, что, может быть, этой цифры не нужно бояться. Объяснила она это тем, что благодаря предварительному контролю удается избегать серьезных финансовых последствий. Сейчас с нами на связь выходит Сергей Стрельников, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, член рабочей группы по противодействию коррупции. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Голикова призывает не бояться этой цифры, а как-то посмотреть на нее трезво. А как это вот сделать?
Я бы хотел сказать о двух причинах появления вот такой цифры, отличающейся от прошлогодней. Первая причина, по мнению главы Счетной палаты, увеличенная сумма по сравнению с прошлым годом, она говорит о том, что ее ведомство работает более эффективно, более тщательно следит за бюджетной дисциплиной. Вот. С другой стороны, и Голикова тоже об этом в своем докладе сообщила, одной из причин вот такой вот ситуации она видит в том, что многие структуры, которые принимают бюджетное финансирование от государства, они имеют под собой некие многоуровневые структуры, дочерние компании, скажем так, вот, и поэтому вопрос с финальной отчетностью по использованию бюджетных средств, он, естественно, становится более сложным.
Это я понимаю, Сергей Иванович, но все же, здесь неоднократно в течение года, в течение последних лет раздавались призывы к оптимизации, к тому, что нужно, простите за избитую формулировку, затянуть пояса, и при этом год от года мы узнаем о том, что у нас неэффективно расходуются средства, я использую сознательно мягкую формулировку, сначала на 500 миллиардов, это в 2015 году, в 2016 году уже почти триллион, 2017 год 1,5 триллиона рублей, и я понимаю, что это не все деньги разворованные, далеко не все, но это говорит о том, что их тратят абы как.
Не совсем так. Дело в том, что то, что называет Голикова финансовым нарушением, это в ее терминологии всего лишь ситуация, когда бюджетные деньги были выделены, но до сих пор не поступило каких-то закрывающих оправдательных документов. Вот и все. Естественно, по окончанию года, когда предприятия, не использовавшие бюджетные средства, они будут вынуждены их вернуть снова в бюджет, и эта сумма, ну, вряд ли сильно будет отличаться от финальной суммы 2016 года, где было 900 чем-то.
Ну, почти триллион, да.
Рублей. Да. Я думаю, что сумма будет примерно такая же. Вот. Но нельзя говорить о том, что эти деньги вернулись или сэкономлены. Дело в том, что они просто, их просто не успели освоить, не успели, скажем так, подготовить необходимый объем работ и необходимые документы. И эти деньги, к сожалению, они, это не сэкономленные деньги, они просто перейдут тем же организациям на следующий год. И так уже было не раз. То есть объем, некий объем неизрасходованных бюджетных средств, он кочует вот так из года в год.
Хорошо, я уточню, но вот это свидетельство того, что в любом случае у нас проблемы с планированием. То есть,
да,
в каком-нибудь...
и планирование, да. Финансовая дисциплина очень хромает, безусловно.
Ну и судя по тому, что происходит, лучше не становится. Остановится?
Не становится, да.
Да, да. Так в чем причина? Вот вроде как и кадры в регионах меняют, и с этой стороны подходят, и с этой подходят, а ничего не происходит.
Причина в том, что стали действительно более тщательно следить за качеством закрываемых бюджетных расходов документов. И сейчас, если раньше можно было там отчет на сотни миллионов рублей подготовить в виде там нескольких листочков, сейчас это не получается. Поэтому взять вот так вот и попросту растратить, мало кто решается. То есть некие рычаги усиления бюджетной дисциплины, они работают. Но, как вы правильно сказали, в такой ситуации нужно менять и планирование. И не давать эти деньги, зная прекрасно, что они просто мертвым грузом пролежат и, ну, в лучшем случае принесут какие-то проценты по депозитам этим компаниям.
Вот. Спасибо.
Действительно, вопрос правильного планирования с учетом вот такого несмелого и неумелого использования бюджетных средств, он действительно сейчас является первостепенным.
Спасибо. Это был Сергей Стрельников, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, член рабочей группы по противодействию коррупции. Ну, еще из примеров, которые приводила Татьяна Голикова. Так, в Тункинской долине в Бурятии 162 миллиона рублей потратили на водозаборные сооружения и сети водоснабжения, которые почти два года не эксплуатируются в связи с отсутствием разрешительных документов. Есть еще Хабаровский край, где на 262,5 миллиона рублей разработали проектно-сметную документацию на строительство гидротехнических сооружений для борьбы с наводнениями. Однако сами объекты так и не создали. Это примеры неэффективного расходования, и Татьяна Голикова призывает с этим как-то бороться. Посмотрим, какие цифры будут, во-первых, по итогам 2017 года и что произойдет в 2018.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о тех страстях, которые разгораются на Украине. Там, я напомню, сегодня у Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, бывшего главы администрации Одесской области, там выдался у него насыщенный день. Утром политика задержала СБУ, однако уже через несколько часов он был вызволен своими сторонниками, призвал собравшихся идти к зданию Верховной Рады, чтобы требовать отставки президента Порошенко. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лидер партии «Рух новых сил», как раз Михаил Саакашвили, получил от скрывающегося в России бизнесмена Сергея Курченко полмиллиона долларов на свою деятельность на Украине. По словам Луценко, целью акции Саакашвили является захват власти на Украине и содействие членам ОПГ Януковича Курченко и превращение их уголовного преследования и возврата контроля над активами. Ну и сейчас с нами на связь выходит Сергей Гришин, журналист РБК «Украина». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Где сейчас Михаил Саакашвили? Что вообще происходит сейчас в Киеве?
Ну, непосредственно сейчас Михаил Саакашвили выступает на сцене Верховной Рады. Сцена это его, и давно, уже два месяца, в общем-то, его протест продолжается, 15 октября. Если коротко, картина была такая: сегодня утром, в 7 часов утра, сотрудники службы безопасности Украины вместе с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины пришли к Михаилу Саакашвили, чтобы прочитать ему подозрения. Его подозревают, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, его подозревают в посягательстве на конституционный строй, его сотрудничество с беглым олигархом Сергеем Курченко. Вроде бы Сергей Курченко финансировал эти акции Саакашвили. И, собственно говоря, после того, как ему зачитали это подозрение, его попытались сотрудники СБУ вывести несколькими микроавтобусами, но к этому времени уже собрал... Перед этим Михаил Саакашвили выбегал на крышу, кричал, что он спрыгнет вниз с 8-го этажа, если его будут забирать, там он достаточно долго там сопротивлялся. За это время подтянулись его сторонники в количестве 200-300, точно сложно сказать, сколько их было, сразу человек, и заблокировали, в общем-то, проезд этих автомобилей. И вот несколько часов была такая оппозиционная борьба, те пытались проехать, полиция, гвардия, отталкивали людей. И закончилось тем, что все-таки сторонники Саакашвили разбили этот автомобиль, вытащили его оттуда. И вот они, собственно говоря, все вместе, в количестве примерно 500 уже человек, пришли под Верховную Раду, где он выступает, требует импичмента президенту. Ну, в принципе, свои традиционные лозунги, которые уже с 17 октября он как бы озвучивает. Тут такое, тут такая еще коллизия возникает, что если ему подозрение это в Чили, в течение 72 часов все-таки его должны доставить в суд для того, чтобы определить меру пресечения, там это там домашний арест, или что. И вот тут в этом ключе интересно, как будут развиваться события, каким образом его все-таки доставят в суд и что будет происходить на самом суде.
Я обратил внимание, да, еще на заявление Михаила Саакашвили, которое он сделал сразу после того, как его вытащили из микроавтобуса. Он обратился ко всем гражданам Украины выйти на Майдан, свергнуть Порошенко. А этот призыв вообще кто-то услышал или это такие традиционные заявления, на которые уже никто не обращает внимания?
Мне сложно сказать и давать оценки, кто это услышал, но то, что это транслировалось топовыми телеканалами в прямом эфире украинскими и некоторыми европейскими, это точно. Призывы, как вы правильно заметили, в принципе традиционные для Саакашвили. Вот на днях прошел его воскресенье, по-моему, прошел его митинг, который собрал там около 10 тысяч человек. Как бы, это не так много для Киева, как вы понимаете, после Майданного. Вот, то есть это традиционный такой себе митинг. То есть, в принципе, кроме того, что вот его вытащили из этого микроавтобуса, куда его должны были, на котором его должны были достать, ничего экстраординарного не происходит для теперешнего Киева. То есть обычные себе акции, митинги, акции протеста, уже буквально, вот я сейчас отошел, буквально в 150 метрах от Верховной Рады никак не ощущается, что что-то происходит рядом, себе город живет своей жизнью. Владимир?
Да, мы пытаемся разобраться, какие могут быть последствия, потому что, насколько я понимаю, буквально несколько минут назад было сделано заявление прокуратуры Украины, которое... чуть ли не возбуждает дела против тех людей, которые препятствовали как раз задержанию Саакашвили.
Ну, конечно, да. Конечно, да. Так это тоже традиционно. Сейчас какие-то, безусловно, там были потасовки с полицией, там как минимум, там у кого-то будет хулиганка, у кого-то будет противодействие правоохранительным органам. Как бы, это тоже, в принципе, традиционно. И, наверное, да, будут возбуждаться. Не исключено. Там какие-то есть задержанные. Мне сложно сказать, из-за того, что я был в центре событий, не очень следил за лентами новостей. Мне сложно сказать, сколько людей задержали, но какие-то задержанные были, и, очевидно, будут какие-то санкции и к ним, но я не думаю, что у кого-то, может быть, даже закроют их в СИЗО. В принципе, за эти два месяца несколько сторонников Саакашвили были, кроме тех, которые были депортированы в Грузию, несколько сторонников были по разным, в принципе, делам, которые не очень связаны с этими всеми протестами, а за какие-то давнишние дела, несколько из них были закрыты в СИЗО на два месяца. Вот. Поэтому не исключено, что с этими тоже могут поступить примерно так.
Спасибо, спасибо. Это был Сергей Гришин, журналист РБК Украина, о том, что сейчас происходит в Киеве. Он описывает ситуацию как традиционную, мол, не первый раз раздаются призывы Саакашвили выйти на Майдан и свергнуть Порошенко. Пока эти призывы остаются преимущественно только вербальными какими-то вбросами, и дальше дело не идет. Что же касается того, что происходило сегодня утром, то это выглядело весьма драматично, потому что, когда пришли к Михаилу Саакашвили обыскивать его квартиру, сотрудники СБУ, он выбрался на крышу дома, где находится его квартира, и с крыши сначала говорил о том, что он спрыгнет, если его попытаются задержать. После этого обращался с крыши уже к тем людям, которые стояли внизу, к его сторонникам, журналистам. Призывы были ровно те же самые. Покончить с преступной властью. Ну и все в таком духе. Сейчас с нами на связь выходит Искандер Хисамов, главный редактор портала Украина.ру. Искандер, здравствуйте.
Добрый день.
Ваша оценка происходящего?
Происходит, ну, это... довольно большой спектакль, но это все-таки спектакль, а не серьезное политическое действие, которое имеет какую-то цель и которое может чем-то кончиться. Сам Саакашвили, его роль здесь так, как бы применяемая к другим политикам, слово «шатун» больше всего подходит. Вот этот человек, который расшатывает этот режим. Я недавно был в Киеве, видел его палаточный городок, и там все время что-нибудь там происходило. Сейчас... ну, пользуясь, наверное, случаем и такими безграмотными, тупыми действиями, как обычно, полицейской системы Украины, которая не нашла лучшего дня, как в день открытия Верховной Рады после долгого перерыва, когда все внимание к этой местности, вот взять и пытаться арестовать такого человека. И, конечно, он воспользовался этим делом, он их всех переиграл на поле шоу. Но в целом я все-таки думаю, что какого-то результата конкретного эта акция или этот спектакль иметь пока не будет.
Да, Искандер, я просто, когда смотрел видео с Михаилом Саакашвили на крыше, когда его еще только шли задерживать, Я обратил внимание на выражение его лица. Если вы описываете это как спектакль, то это тогда хорошо разыгранный спектакль, потому что мне показалось, что он был реально испуган. Вот в тот момент, когда находился на крыше и грозился спрыгнуть, если его попытаются задержать.
Хороший артист играет до конца. Конечно же, он не был испуган, и, конечно, он не собирался прыгать. Вот, ну, какой-то испуг, все-таки человек, мужчина, там против него какие-то люди выходят, от себя адреналинчик там и так далее, он залез на крышу, он пошел, пустился во все тяжкие, он, может быть, боится отдаленных последствий, все равно он будет там наказан каким-то образом, все равно рано или поздно сядет там в украинскую тюрьму, то есть он вот этого всего боится, а не самого прыжка, хотя я, конечно, не психолог, может быть, он да в своей степени артистического ража.
Я тоже не верю, что он собирался прыгать. Я понимаю, о чем вы говорите. Я просто о тех людях, которые шли его задерживать, что он как будто бы испугался их, соответственно, последствий, которые за этим должны быть.
Ну, все-таки, понимаете, если уж так анализировать с точки зрения психологии, всегда человеку страшновато, когда за ним приходят. Даже если это просто в спокойной, так сказать, обстановке. Поэтому напряжение на лице, там некий страх мог бы быть.
Хорошо,
но, тогда говоря, он, конечно, гений.
Последний короткий, как выстрел, вопрос, и надеюсь на такой же ответ. Майдан будет или нет?
Нет.
Это был Искандер Хисамов, главный редактор портала Украина.ру о том, что происходит сейчас на Украине. Там, напомню, разгораются страсти вокруг задержания Михаила Саакашвили. Внимательно наблюдаем, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о борьбе, которая, возможно, в ближайшей перспективе развернется в Российской Федерации. Бороться будут с колдунами и магами. Нет, не о кострах инквизиции пойдет речь, а речь пойдет о законопроекте. Член Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал парламентской газете о том, что он внесет на рассмотрение в Нижнюю палату законопроект, который приравняет платные магические или колдовские услуги к мошенничеству и вымогательству. Отмечается, что законопроектом предлагается внести поправки в Уголовный кодекс России. Речь идет о статьях 159 – мошенничество, 163 – вымогательство и 210 – организация преступного сообщества. Вострецов предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 159.7 с новым классификатором деятельности, который будет описывать колдовские или магические услуги. Поэтому надо, чтобы как секты мы прикрыли в свое время также поступить и вот с этими лицами, добавляет Вострецов. Мы с ним связались. Итак, Сергей Вострецов, депутат Государственной Думы, автор законопроекта о борьбе с колдовскими, магическими и прочими мошенническими услугами.
Конечно же, уже все рамки разумного перевалило эта деятельность. Мало того, что это многомиллиардный теневой бизнес по стране, уже десятками тысяч зарегистрировано сайтов всяких магов, колдунов, ведьм, потомственных, новоиспеченных. И уже было бы это все смешно, если бы не было огромное количество статистики облапошенных людей. У нас дело в том, что в классификаторе профессий, такой профессии, как колдун, маг, ведьма, их не существует. И если вы приходите в магазин и покупаете товар, он вас не устраивает, вы его можете вернуть, или вам деньги вернут. Или если вы пришли в медицинское или какое-то досуговое учреждение, вам оказали услугу, если вам она не понравилась, вам либо деньги вернут, либо вам пожаловаться куда-то есть. А здесь, с одной стороны, как бы вроде люди есть, ну, физически, мы видим, они услуги оказывают, деньги берут, а обратиться-то, по сути, некуда. То есть они, ну, не существуют для юридической стороны, ни маги, ни колдуны, ни ведьмы, и государство уже дальше не может продолжать прятать голову в песок и говорить, что этого нет. Я считаю, что это, во-первых, из-за отсутствия психологов, наверное, семейных, которые могли бы людям помочь в проблеме разобраться. И, во-вторых, в отсутствии законодательной базы, которая бы квалифицировала деятельность вот этих людей, которые берут деньги за несуществующие обряды, которые, ну, как говорят, что вернут, привернут и так далее. То есть, ну, заведомо реальное мошенничество, но не прописанное. Поэтому и было принято решение дополнить 159-ю, отдельной статьей 159.7, где расписать люди, занимающиеся себя магами, ведьмами, берущие за деньги, исправить там судьбу, я не знаю, там, вернуть, отвернуть там любимого человека или воскресить кого-то. они будут уголовно наказываться. Если они об одиночном действии это совершают, там, по-моему, будет от 2 до 5 лет. А если группа лиц, это в 210-ю, мы тоже поправки внесем, то уже и до 10 лет. Чтобы они понимали, что это не шуточки. Но мы все понимаем, что никаких чудес нету. Поэтому, если вы колдуете там и пепсите за бесплатно, гадайте хоть на святке, хоть на чем. У нас свобода вероисповедания, это вы на том свете будете уже разбираться. Но если на этом свете, и это касается материального изъятия средств у населения, то это будет уголовная ответственность. Ничего личного. Поэтому сейчас уже они взвились, эти колдуны, маги, говорят, что ничего не получится. Получится. Запретили секты, избавились, казино запретили, тоже никто не верил, что уйдет. Вы помните, с однорукими бандитами еще 2 года потом мучились? Но сегодня это единичный случай. То есть уже массовой такой заразы нет. Надо оздоровлять население.
Это был член Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, автор законопроекта о запрете вот тех самых платных колдовских магических услуг. Я сейчас запущу голосование, поскольку телефон наш не работает, но я вижу ваши сообщения. Голосование следующее. Вы полагаете, что подобный, да, законопроект назрел давно в Российской Федерации, и он нам необходим? Борьба с магами-колдунами различного рода, которые берут деньги за свои услуги, соответственно, их приравнять к мошенникам и привлекать к уголовной ответственности. Да, нужно. 134, 21, 35. Вы полагаете, что это бесполезная штука и что каждый сходит с ума по-своему. Это 134, 21, 36. Ну, то есть бессмысленная история. Ну, сегодня запретят магов и колдунов, зато появится масса целителей, которые вообще никакого отношения к магии, например, иметь не будут, но каким-то образом попытаются услуги платные, опять же, населению оказывать. 134, 21, 36. Вы полагаете, что это бесполезная история. Да, это нужно, это назрело. 134, 21, 35. Нет, вы в это не очень верите. Ну, в борьбу, не в магов и колдунов, в борьбу. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, принимаются и комментарии, пока только текстовые. Можно писать смс, +7 925 888 88 94 8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Из тех комментариев, которые успели прийти. Может, и православную церковь туда же, глядишь, и ракеты падать перестанут. Это пишет Евгений Азаров. Вопрос, который неизбежно возникает, как отделить какие-то культы, религии от различного рода мошенников. Вот здесь Сергей Вострецов в качестве примера приводит борьбу с сектами, которые в Российской Федерации, по его мнению, уже победили. Не все, правда, с этим солидарны, но, по крайней мере, он видит результаты этой борьбы. Поэтому, ну, как будто бы работает, по мнению Сергея Вострецова, так что и здесь можно будет наводить порядок. Да, это нужно, это назрело. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что это бесполезная история или ненужная, или вредная. Это 134, 21, 36. Что касается комментариев людей, которые причисляют себя то ли к магам, то ли к целителям, то ли к ведьмам, то ли еще к кому-то. Мы попытались сегодня связаться с Дарьей Мироновой, а я уж не помню, как она в последний раз себя называла, ну, предположим, экстрасенс. Она сказала, что комментариев на эту тему давать не будет, поскольку не хочет, чтобы ее имя появлялось рядом с информацией о борьбе с различного рода магами и колдунами. Так что не исключено, что действительно они каким-то образом переименуют свою деятельность, и никакого отношения к колдовству, ну, по крайней мере, в рекламе, иметь не будут. ТНТ запретить предлагает Джей-Джей. Что еще? Лучше их заставить платить налоги и выдавать чеки. Деньги пойдут в бюджет. Это предложение Ильи. Ну и еще из новостей, которые могли натолкнуть Сергея Вострецова на необходимость борьбы с магами и колдунами, я напомню, что лжеэкстрасенсы в Люберцах в июле обманули столичного пенсионера на 15 миллионов рублей. Пожилые люди, несчастные люди очень часто несут последние свои гробовые и вообще все накопления, которые у них за жизнь были отложены различного рода мошенникам, которые предлагают им или поправить здоровье, или принести счастье в их дом, их детям, внукам и всем остальным. И не всегда... Не всегда они называют себя вот именно магами и колдунами, поэтому я уж не знаю, всех ли Сергей Вострецов-мошенников сможет победить вот этим законопроектом. Да, он нужен, 134, 21, 35. Нет, не нужен, бесполезен. Это 134, 21, 36. Голосование пока остается. Что еще? Назовут себя биопсихотерапевтами, это предполагает великий немой. Надо запретить, причем срочно, предлагает Максим Романов. Ну и наркомафию, когда победят, интересуется Кирилл К. Это комментарии наших слушателей, которые успели прийти, их много, все прочитать не успею. Останавливаю голосование, подвожу итог. Результат. 74% наших слушателей вместе с Сергеем Вострецовым ждут борьбы с магами и колдунами, которые берут за свои услуги деньги. 25% полагают, что это бесполезная история. Посмотрим, развернется ли эта борьба в реальной жизни. 16.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего, и сейчас поговорим о деньгах. Минфин под конец года купит рекордный объем валюты более чем на 200 миллиардов рублей. Объем закупок растет третий месяц подряд на фоне дорожающей нефти. Операции Минфина и другие факторы могут привести к ослаблению рубля в декабре, полагают эксперты. В предыдущем месяце объем интервенций на валютном рынке составил 123 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 по 28 декабря 2017 года, то есть уже послезавтра должны начаться. Итоговая цифра сложилась как разница прогноза по нефтегазовым сверхдоходам на декабрь и недополученного в ноябре дополнительного дохода от нефти и газа. Покупки будут производиться Центробанком каждый рабочий день. Ежедневный объем закупок составит 12,7 миллиарда рублей. Сейчас с нами на связь выходит Николай Солобута, управляющий директор компании «Финам-менеджмент». Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сколько серьезно вот эти интервенции на валютном рынке со стороны Центробанка могут повлиять на курс рубля по отношению к доллару?
Ну, копеек на 20-30.
Это довольно скромно. Почему так?
Ну, это уже было, уже было. Мы уже отслеживали это не раз. И Минфин покупала, и ЦБ покупала. И, ну, это, скажем, раз еще меньше и меньше цена реагирует на эти интервенции.
Но сейчас Минфин грозится рекордным объемом закупок. Если в прошлом месяце 123 миллиарда, сейчас 200 миллиардов рублей, почти 13 миллиардов ежедневно будут тратить с 7 по 28 декабря. Это вот серьезно вообще никак?
Ну, смотрите, 13 миллиардов – это порядка 250 миллионов долларов, я так понимаю, да? Дневной оборот на бирже 40 миллиардов.
То есть это вообще практически незаметно будет для биржи?
Ну, сами понимаете, что... Ну, нет, понятно, как бы там есть спрос, есть предложение, он весь уравновешен. Если там со стороны предложения выскакивает хотя бы там 250 миллионов, то все равно сдвигается цена, это сам выше становится. Но я еще раз говорю, то по завершению всех этих интервенций цена, ну, изменялась не очень значительно, в рамках там, ну, 60-80 копеек край.
А что касается других факторов, которые могут повлиять на рубль сейчас, в конце года?
Ну, в конце года сезона, после 18 декабря, доллар падает последние несколько лет. Мы ожидаем такое же падение и в этом году.
Не все с вами солидарны. Обращаю внимание на экспертов Райффайзенбанк, которые говорят о том, что сейчас, вероятно, рубль ослабнет по отношению к доллару, но в ноябре опять будет, вернее, в январе опять будет укрепляться. Они основывают это на отчетности компаний, на том, что они будут тоже выходить на рынок и закупать валюту сейчас. Для вас эти факторы, вы полагаете, они не будут ощутимы?
Вы знаете, вот был консенсус прогноз в целый год. Вот эти Ситибанк, Райффайзенбанк, они говорили, что на конец года будет 66, а то и 68 за доллар. И это все вот их аналитики обосновывали, и был консенсус, прогноз именно вкупе всех этих аналитиков. Ну, где сейчас доллар? 59 в лучшем случае. Ну, я вот абсолютно вот этим Райффайзенбанк аналитикам, ну, это как бы в пальцем в небо они тыкнули.
За счет чего рубль держится до сих пор, если ему, вот начиная с сентября, все предвещали ослабление?
Рыночное ценообразование. Есть спрос, есть предложение. Сейчас вывешен спрос и предложение по этому курсу. Курсом уже никто не манипулирует. Совершенно спокойно отпустили его в свободное плавание. И мы видим, после того, как его отпустили в свободное плавание, рубль укрепляется полномерно, ну, очень полномерно из года в год.
Его, кроме всего прочего, я имею в виду рубль, называли еще и переоцененным.
Вы знаете, по индексу Бикмака, да, то он вообще там должен стоить, доллар должен стоить порядка там 16 рублей, если не 17, да, а он сейчас стоит 6,59. Ну, как может быть он быть переоценен? Как он может быть недооценен? Есть спрос и предложение. Люди здесь и сейчас договорились, что это справедливая цена. Как он может быть переоценен, недооценен? Я это не понимаю.
Мы тоже пытаемся понять для того, чтобы планировать как-то свои инвестиции, в том числе и валюты, в валюту, может быть, вкладывать.
В валюту никто не инвестирует. Валюта – это средство платежа, инвестиция в валюту – это, ну, как бы, это удел, ну, не безграмотности. Валюта – это средство платежа. Инвестировать надо в доходные инструменты, те, которые приносят доход. Это банковские депозиты, долговые инструменты, это облигации, долговые инструменты, это акции, долевые инструменты. То есть то, что приносит доход. Инвестиции в валюту – это нонсенс. Слово «инвестиции в валюту», наверное, придумали в СССР. Ну, в России,
в России точно.
Да.
Хорошо. Ну, и вы какой-то свой прогноз составляете на ближайшие полгода?
Нет. Нет, абсолютно нет. Здесь рыночное плавание, курс отправлен, и, соответственно, мы все четко по рынку. Идет спрос, значит, говорим о спросе. Идет предложение, мы говорим о предложении. Но где будет там через полгода, ну, это полный идиотизм, извините, простите за мой французский, я так этим заниматься не собираюсь, прогнозируем таких вещей.
Спасибо. Это был Николай Салабута, управляющий директор компании «Финам Менеджмент». Ну и великий и немой тут же предлагает уйти в биткоин. Не знаю, не знаю, по биткоину тоже не все было безоблачно. Ну, поговаривают эксперты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас продолжаем тему денег, но теперь о деофшоризации. Состоятельные граждане России, которых уже в феврале могут коснуться американские санкции, выступили с идеей специальных бондов, приобретя которые они смогли бы с выгодой вернуть средства в Россию. Об этом сообщило агентство Рейтер. Об идее выпуска специальных бондов для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных граждан России на родину Рейтер сообщает со ссылкой на три осведомленных источника. Бонды, выпущенные в иностранной валюте, будут иметь доходность выше банковских ставок, а их держателям можно будет сохранять анонимность, объясняют собеседники агентства. «У нас есть информация, что многие хотят вернуть свои сбережения в иностранной валюте в Россию», заявил Рейтер, высокопоставленный представитель одной из крупных российских госкомпаний. Идея, с которой выступили состоятельные граждане России, кто именно предложил такую схему, агентство не уточняет, а предполагает открытие специального счета, с которого можно будет приобрести специальные бонды, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации. Минфин отказался дать комментарий Рейтер. Два источника агентства, близкие к ведомству, заявили, что не одобряют такое предложение. Сейчас с нами на связь выходит Анастасия Лихнович, вице-президент деловой России, руководитель экспертного центра бизнес-уполномоченного. Анастасия Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Известно ли вам о каких-то предложениях, о специальных бондах для тех людей, которые хотят вернуть деньги в Российскую Федерацию?
Вы знаете, обсуждалось, в общем-то, в правительстве активно итоги программы дефшеризации, скажем так, российской экономики, в том числе амнистии, да, которую объявлял президент, уполномоченный активно институт участвовал в разработке нормативного акта, который регулирует эту амнистию. Но, к сожалению, на определенном этапе как раз финансово-экономический блок и представители Государственной Думы очень сильно усложнили вообще весь механизм амнистии и дефшоризации очень сильно. При этом гарантии предпринимателям, гарантии физическим лицам, те, кто добровольно подал декларации и заявил, да, о средствах, гарантий никаких, к сожалению, то есть в действующем законодательстве так и не появилось. И это очень сильно, в общем-то, ослабило всю идею, и фактически вся эта программа дефшоризации закончилась ничем для бюджета Российской Федерации. И здесь, вот видите, как по сути получается, да, не было бы счастья, да несчастья помогу, режим санкций и ожидание, что со 2 февраля будет существенное ужесточение по отношению к физическим лицам, имеющим средства за рубежом. Сам бизнес предлагает, да, какой-то механизм. И мы считаем правильным и целесообразным действительно провести обсуждение этой идеи. Есть плюсы и минусы, но то, что средства вернутся в Россию, эти средства сейчас нам категорически нужны в виде инвестиций в экономику, в виде инвестиций в человеческий капитал. Понимаете? То есть и вот отвергать сходу такую возможность мы бы не стали. То есть мы бы предложили все-таки провести на уровне правительства консультации и обсудить эту идею.
Просто об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Сейчас вы можете подтвердить, что да, подобное предложение вам тоже попадалось на глаза, и вы, по крайней мере, знаете тех людей, которые были бы не против его поддержать?
Нет, официально ничего нам не вносилось, но то, что, скажем так, такая инициатива, но это, опять же, по неформальным каналам мы получаем, есть и имеет там шансы на, в общем-то, жизни, может быть, актуально, это нам информация поступала, но это не официальный канал.
А по неофициальным, опять же, каналам из Министерства финансов не приходила какой-то информация о том, что да, такая возможность рассматривается абсолютно серьезно?
Нет, Министерство финансов сейчас, к сожалению, вот по такому очень злободневному вопросу, как дефшоризация, амнистия капиталов, вообще, то есть очень закрытый режим поддерживает вот, с точки зрения обсуждения инициатив бизнеса, бизнес-сообщества. Поэтому никакой обратной связи мы не получали.
Анастасия Олеговна, просто поясните одну вещь. Я так понимаю, что бизнесу не очень просто, не очень интересно возвращать эти средства в Российской Федерации и вкладывать их в банки на стандартные депозиты по той простой причине, что там ставка невелика, поэтому эти бонды, ну, теоретически подразумевают повышенную ставку. О каких ставках может идти речь таких, при таких условиях?
Я не могу ответить вот на этот вопрос. То есть сам механизм, скажем так, под вопросом, понимаете, а по ставкам точно не могу дать комментарий точный.
Хорошо, но если люди опасаются того, что с их деньгами могут вообще, ну, как-то не очень хорошо поступить после введения санкций, то для чего еще дополнительные условия?
Нет, дополнительные условия, понимаете, мы считаем, что основным минусом вот этой программы дефшоризации нашей и амнистии было, еще раз, отсутствие гарантии безопасности лицам, раскрывшим информацию, вернувшим эти деньги. Понимаете, да?
Да.
То есть вот то, что не будет обратной силы иметь эта амнистия, что не будут целенаправленно подниматься старые дела, по которым уже уплатил человек, вернув деньги, налоги, да? Понимаете, да, о чем идет речь? И мы считаем, что через этот механизм скорее даже бизнес видит какую-то систему защиты своих прав, ну или отдельно физические лица. Вот о чем идет речь. То есть даже не столько в ставках дела, сколько в безопасности.
В анонимности тех бондов, которые можно будет купить.
Да, в безопасности, да, да, да. К сожалению, то есть мы настаивали и предлагали принять пакет мер, который гарантирует информационную безопасность, да, лицам, раскрывшим информацию, гарантирует от дальнейших каких-то разбирательств, потому что наша цель была вернуть, собственно говоря, средства, создать максимально благоприятный режим, чтобы они вернулись, понимаете, да? Вот, к сожалению, к нам законодатели не прислушались, и вот этот инструмент, который сейчас в виде таких слухов и по неформальным каналам обсуждается, это попытка проведения этих переговоров о защите.
В каком объеме средств вообще может идти речь?
Ну, у нас нет этих оценок, да, это скорее вот как раз к Минфину, вот.
Но это сотни миллионов, миллиардов долларов, десятки?
Ну, это существенные суммы, существенные суммы.
Ну и что будет с теми бизнесменами, которые уже перестали быть, по сути, резидентами Российской Федерации, потому что после того, как программа деофшоризации забуксовала, они, по сути, перестали каким-то образом взаимодействовать с Российской Федерацией. Это уже все отрезанный ломоть?
Ну, здесь, смотрите, мы бы не называли их бизнесменами, как таковыми предприниматели, да, потому что это скорее, скажем так, бизнес-круги, которые близки к госкомпаниям, к сырьевым компаниям, понимаете, да? Вот. И я думаю, что это отдельный совершенно сюжет. и каждый принимает решение для себя лично, для себя, для своей семьи, то есть являться резидентом или нет. Мы видим, что многие крупнейшие, скажем так, бизнесмены, в первую очередь, которые находились в кругу госкомпаний, скорее, да, как акционеры, как, к сожалению, как раз приняли такое решение. А средний бизнес, крупный бизнес, частный бизнес, он остается в России, то есть он не меняет резидентство, то есть оптимизм некоторые испытывают и все равно верит в свою страну и до последнего не будет принимать решение в пользу изменения резидентства.
Ну, ключевой запрос на деофшоризацию, в том числе и среди тех людей, которые обладают внушительными денежными средствами, он остается. Я правильно понял?
Ключевой запрос остается. Нужны гарантии и нужен удобный режим, который действительно даст возможность вернуть эти деньги в страну.
Спасибо. Это была Анастасия Алехнович, вице-президент деловой России, руководитель экспертного центра «Бизнес» уполномоченного. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о депрессии в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского рассказали, в каком федеральном округе России зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости депрессии. Да, говорят об этом как о серьезном заболевании. Отмечается, что по данным 2016 года, чаще всего депрессией болеют в Сибирском федеральном округе. Это 97 почти человек на 100 тысяч населения. Второе и третье места занимают Центральный и Южный федеральные округа. В сообщении говорится, что самый низкий показатель зафиксирован на Северном Кавказе. Здесь всего 35 человек на 100 тысяч населения. В остальных федеральных округах заболеваемость депрессии ниже средней по России. За 2012-2016 годы она сократилась на 8,5%. Сейчас о депрессии попробуем поговорить с Александром Пушным, телеведущим, музыкантом, КВНщиком, ну и сибиряком. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как вы объясняете, что ваши земляки больше, чем остальные граждане Российской Федерации, страдают от депрессии? Что не так?
Ну, я как человек с техническим образованием хочу сказать, что у всякого измерения есть ошибка. Вот, и померить бы надо не в один год, а в несколько лет, тогда уже делать какие-то выводы. Но я не думаю, что у нас там в Сибири так все депрессивно. Наоборот, у нас хорошо, у нас в том месте, где я вырос, например, были очень хорошие антидепрессивные существа, их называют белки еще в народе, и лес кругом стоял.
Под белками вы имеете в виду животных, но никак не тех людей, которые страдают от алкогольной зависимости?
Не-не-не, вот это как раз, ну, нет, это как раз то, что вгоняет в депрессию обычно. Нет, я говорю о животных, и у нас еще кислорода очень много там, благодаря тому, что деревьев много было и остается. Поэтому депрессия, если и возникает, мне кажется, это только... Она, скорее всего, сезонная, вызвана просто сезонными изменениями, потому что солнца стало меньше. Но, поверьте, у нас солнца ничуть не меньше, чем, например, в Питере, а даже больше.
А как вот все остальное? Я имею в виду холод, промышленные предприятия вокруг, вот это вот все, индастриал?
Ну, вы знаете, опять же, я вырос в Академгородке, там индастриала много не было, и весь он был такой, скорее, околонаучный, и... Самое большое индустриальное достижение, которое у нас там есть и планировалось, но потом все-таки не построилось, это большое кольцо ускорителя протон-позитронных пучков, которые в итоге что-то похожее было сделано в Академгородке впервые, еще при академике Буткере, а потом этот большой уже действительно ускоритель построили, и вы его все знаете под названием «Большой адронный коллайдер». Вот, так вот, маленькие адронные коллайдеры, если можно так сказать, они были в Академгородке. Поэтому, если там была промышленность, то вот такого масштаба и плана. То есть там не было дымящих труб, больших заводов, пароходов, а там была высокотехнологичная научная промышленность. Она не доставляла никаких проблем окружающей среде и, в том числе, конечно, и жителям.
Когда переехали в Москву, походили здесь, пожили несколько лет, уже несколько десятков, наверное, лет, а сами не окунулись в ту самую депрессию, о которой сейчас говорят в Сибири?
Вы знаете, мне кажется, что вообще вот то, что мы называем депрессией, это очень личная болезнь. Она никак не связана ни с городом, она никак не связана с местоположением на планете Земля, и не только на планете Земля. Вы знаете, у космонавтов бывает депрессия, в конце концов. Мне кажется, это личная история, абсолютно связанная с тем, насколько человек себя реализует в данной жизни. Потому что кто-то, он может в очень внешне депрессивном, в художественном смысле слова городе, да, быть, например, реализованным человеком, а кто-то может жить на острове, где постоянно падают и раскалываются кокосовые орехи, и, казалось бы, жизнь – это райское наслаждение, а человек там испытывает депрессию при абсолютно внешне благостной картинке. Поэтому депрессия, мне кажется, все-таки это очень личная история, и измерять ее, и делать какие-то выводы, и обобщать по месту проживания, по профессиям, по, не знаю, по полу – это тоже очень неправильно.
Спасибо. Это был Александр Пушной, телеведущий, музыкант, КВНщик, сибиряк, который поделился своими впечатлениями о сибирской депрессии. По крайней мере, так рассказывают в институте именно сербского. Самые депрессивные граждане у нас живут в Сибирском федеральном округе. Сейчас предлагаю окунуться в депрессию с головой, поговорить о движении в Москве, но это через мгновение.